Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Здравствуйте! Вы слушаете третий эпизод подкаста «Не наши 90-е». Меня зовут Андрей Ребров. Вместе со мной этот подкаст ведет Софья Нечаева.
Всем привет!
«Не наши 90-е» – подкаст, в котором мы, нынешние подростки, разговариваем с людьми, как иронично сказала наша предыдущая гостья, которые прошли 90-е и выжили. В последние годы масс-медиа лишь штампует клише о лихих 90-х, проклятом ельцинском времени, о вашингтонском обкоме, по приказу которого был разрушен СССР. А людей, не согласных с этим, в прямом эфире бичуют, но ведь любой исторический период сложнее, чем просто черное и белое. Поэтому мы решили записать серию интервью с совершенно разными людьми.
В прошлом выпуске мы разговаривали с Лилией Дубовой, журналистом «Интертас», пресс-секретарем Бориса Немцова и партии «Союза правых сил». Сегодня нашим гостем стал Борис Филиппович Пылин, летчик, который на волне перестройки сумел стать народным депутатом и избраться в Верховный Совет. Борис Филиппович вспомнил о работе в Верховном Совете, несогласии с политикой Ельцина и о личном вкладе в борьбу с ГКЧП. Важно сказать, что Борис Пылин до сих пор хорошо относится к Михаилу Горбачеву, и несмотря на постоянное осуждение своей позиции в социальных сетях, он всегда спокойно пытается объяснять необходимость перестройки, а также с гордостью публикует фотографии 1996 года. В тот год Горбачев в ходе избирательной кампании приезжал в Волгоград, и на придомовом участке Пылина вместе со своими соседями жарили шашлыки. Подробнее о своих 90-х нам расскажет уже сам Борис Филиппович Пылин.
Я хотел бы сказать только пару слов. Я пришел голосовать не за Ельцина, хотя он и вызывает у меня симпатии. Я пришел голосовать за президента России. За то, чтобы Россия была. За то, чтобы она была без фашизма и без коммунизма. Вот все, что я хотел сказать. Чао.
Подполковник в отставке, летчик-истребитель, офицер штаба, заканчивал Качинское училище, летал на МиГ-21, на МиГ-23, закончил академию имени Гагарина. Меня избрали народным депутатом СССР. Как раз были первые свободные выборы. И так получилось, что практически половина Волгограда выбрали меня народным депутатом.
Как вы правильно и сказали, эти выборы считаются конкурентными, альтернативными. Поэтому в парламент как раз-таки по итогу прошли религиозные деятели, диссиденты, демократы. А как проходила именно ваша избирательная кампания? И вот кем были ваши оппоненты в округе на выборах? Как шла ваша предвыборная гонка?
Ну, тогда была немножечко другая система. Ее вперед опробовали именно по инициативе Горбачева. Ее провели для того, чтобы первые секретари обкома и прочие начальники, министры, наконец-то не просто проходили в Верховный Совет СССР, а прошли через сито народного голосования, чего раньше они не испытывали. Была создана такая система, что обязывалось каждое крупное предприятие или учреждение, а вот Качинское училище было крупным воинским соединением, и поэтому начальство, желало оно этого или не желало, оно обязано было провести избирательное собрание по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР. Когда нас собрали несколько тысяч офицеров в актовом зале училища, то сразу же начальник училища сказал: ну, у нас таких кандидатов нет, поэтому мы собрание закрываем. Собираться в депутаты Верховного Совета у нас будет только вот командующий войсками округа. Но вдруг товарищи из зала говорят: а почему нет? Вот у нас есть Борис Пылин, подполковник, он очень активный. И мы хотели, чтобы его избрали депутатом СССР. Это было шоком воинского командования. Они хотели свернуть собрание. Ну, уже тогда офицеры были очень боевые. И сказали: нет, положено проводить собрание, проводите. Вот, собрание провели, на этом собрании меня выдвинули кандидатом от Качинского училища. Ну а дальше была многоуровневая система отбора. В Дзержинском районе, где находилось Качинское училище, центральная база, там было собрание. То есть по каждому району прошло свое собрание. Были представители каждого кандидата. И потом голосовали. И с каждого района оставили по два представителя. Вот у нас было 4 района. Выдвигали 4 района города Волгограда и Калачевский район Волгоградской области. В каждом районе оставили по два кандидата. Потом было общее большое собрание всех представителей. Там 500 выборщиков было в актовом зале. И из 8 кандидатов оставили только 2. Меня и еще одного партийного работника крупного завода. У нас завод Петрова был. И вот таким образом уже для бюллетеня для избирателей вошло только 2 фамилии. Я подполковник Каченец и крупный партийный начальник. Естественно, все партийные структуры работали на избрание того партийного начальника против меня. Что только там не делали. Но тогда еще не было обмана, тогда еще не было подлогов, тогда еще не было фальсификаций. Но всячески пытались, чтобы я снялся, не избрался, что против меня там вели всякие кампании. Но все-таки в пределах нормы. То есть обком КПСС волгоградский специально работал для того, чтобы не был избран я.
А скажите, как вы вели тогда свою избирательную кампанию? Ведь вы не были таким видным партийным деятелем, но все-таки вы сумели победить, и за вас проголосовало достаточно большое количество избирателей.
Да, ну, во-первых, само население бурлило. То есть надоело людям жить вот так вот, как мы жили, под полным подавлением обкомов КПСС, партийных работников. Люди хотели перемен. И песни такие пели. Мы хотим перемен. Поэтому очень люди были открыты для общения. Каждый день я проводил по 3-4 встречи на крупных предприятиях. И многотысячные коллективы собирались для того, чтобы встретиться с кандидатами в депутаты ЦР и пообщаться. Залы набивались полные. Вот, то есть мне удавалось по 3-4 встречи в день совершать, либо здесь, в Волгограде, либо в районе области, в колхозах, в совхозах. Но прежде всего это, конечно, крупные промышленные предприятия. Люди оценивали, люди были заинтересованы. И поэтому тогда не было интернета, не было мобильников. Но люди знали, а кандидаты в депутаты гораздо больше, чем сейчас знают, когда проводятся выборы.
А вот как вы помните первые дни свои в статусе депутата? И каково было вообще первое заседание?
Знаете, я тогда еще не оценивал, куда меня избрали. И, откровенно говоря, в ночь голосования я вообще лег спать и спал. До меня даже дозвониться мои товарищи не могли, которые были на избирательных участках, чтобы поздравить, когда уже подсчет голосов закончился. Я проснулся только часов в 8. Никто понять не мог, почему я спокойно сплю. А дальше началась подготовка к первому съезду народных депутатов СССР. Это было большое и важное событие. Мы тогда были как бы на острие вот этих вот перемен, которые совершались в государстве. Ко мне в Волгоград запросились корреспонденты из BBC прилететь и встретиться еще до первого съезда даже, вот как узнали, что избран. Но тогда у нас не только партийные органы были, но и органы КГБ. Поэтому я как военнослужащий обратился в наш комитет госбезопасности с тем, что могу ли я встречаться с корреспондентами из BBC. Как ни странно, КГБ спокойно дало разрешение, причем разрешили пригласить даже не просто встречаться в городе, разрешили пригласить к себе домой, побеседовать в такой в непринужденной обстановке. Я сообщил, что мне разрешено, и буквально на следующий день прилетели двое, молодой парень и молодая девушка с BBC. Полдня мы ходили с ними по городу. Заходили в магазины, В том числе смотрели очереди, какие за продуктами стоят, ничего. Они снимали все это на видеокамеру. То есть вот открытость и гласность тогда была в действии, причем здесь посредством у нас в городе Волгограде. А потом мы выехали в Москву на съезд. И попал я в межрегиональную депутатскую группу. Это как раз Ельцин, Собчак, академик Сахаров. То я примкнул к ним.
Андрей Сахаров. Физик, диссидент, лауреат Нобелевской премии мира. Андрей Дмитриевич – один из создателей первой советской водородной бомбы. Сахаров активно критиковал ввод советских войск в Афганистан, за что был отправлен вместе с женой в ссылку в закрытый город Горький. В ссылке Андрей Сахаров проведет около 7 лет. В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Академии наук. Незадолго до смерти Андрей Сахаров предложил новый проект Конституции, в основе которого лежали права человека и возможность их защиты.
До 12, до часа ночи, это еще до съезда, мы собирались, общались, разговаривали, обсуждали различные проблемы. Так что, когда открывался съезд, я был уже, проработал несколько дней и ночей, мы готовились к съезду, я был в составе межрегиональной депутатской группы. Вот открылся съезд торжественный и красиво. Но потом я разочаровался, прежде всего разочаровался в самом Ельцине.
Хотела вас спросить, первые впечатления произвел на вас Ельцин, Собчак, тот же Сахаров?
Впечатления разноречивые, то есть их нельзя никак объединить в одно. Прежде всего это, конечно, Ельцин. На этих собраниях я сидел буквально рядом через одного, через двух товарищей. Разговаривали, кстати, мало. Он в основном молчал, отмалчивался. Особых каких-то вот мыслей, инициатив от него, собственно, и не было. Он просто сидел, как уже тогда, как бирюк как какой-то. Конечно, фонтанировал мыслями и предложениями Собчак. Академик Афанасьев тоже, Сахаров. Но Сахарова очень часто заносил не туда. Он был оторван от реальной жизни. То есть он далеко не всегда оценивал жизнь, вот как она есть. Он ее видел с какой-то, не знаю, свой особый какой-то взгляд. Но Собчак, да, выделялся, здесь профессор, но слишком много гонора. Гонор такой, что он себя чтил уже тогда слишком высоким человеком. То есть ему даже как-то общаться с нами было несподручно, что ли. То есть когда с ним разговариваешь, то чувствуется вот этого менторский тон, вот это нравоучение, попытка какие-то выдавать, что он все знает. То есть, откровенно говоря, неприятен. Сахаров, да, Сахаров приятный человек. Особенно меня поразило уже, когда вот съезды шли. Он одевался, ну, настолько просто, настолько, можно сказать, даже бедно. Так, я смотрел на его шапку, у него шапка была из кролика, ну, самый дешевый вот мех. Даже немного смешно на него было смотреть. Выдающийся человек, герой, академик.
Но он не так давно из ссылки вернулся.
Зарплату академика его никто нигде не лишал. А у академика просто за звание академика платили очень большие деньги. Поэтому Сахаров, он не бедствовал. Он просто, ну, по натуре был такой. Ему ничего не надо.
Съезд избрал председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному председателю. По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический.
Разочарование с Ельциным у меня произошло тогда, когда съезд первый прошел, второй, когда меня здесь, в городе Волгограде, административные структуры нагружали различными заданиями с просьбой пробить какой-то вопрос. Почему? Потому что тогда по статусу депутата он имел право заходить в кабинет к любому министру не более чем через 5 минут, как он появился в приемной. То есть депутатов СССР обязаны были принимать любые министры и решать проблемы. Поэтому, естественно, чиновники здесь в области это использовали. Ну, допустим, вот надо было построить перинатальный центр в Волжском. На него не отпускали денег. Ну, я прям с документами подхожу, тогда министр здравоохранения был Чазов, прям к нему непосредственно. Он сразу пишет резолюцию, и мне через день уже сообщают, что деньги поступили на счет, начинают строительство перинатального центра. Вот понимаете оперативность решения вопросов? Но Ельцин тогда был вторым министром по строительству. И масса вопросов было именно по его министерству. Когда я к нему приезжал, и начинал объяснять, что нашей Волгоградской области надо вот это, вот это. В ответ я слышал, ну, ты понимаешь, чем будет сейчас хуже в стране, тем для нас лучше, тем быстрее мы свергнем Горбачева. То он считал меня, как бы, раз я в межрегиональной группе, как бы единомышленником. Но я не настолько был единомышленником, чтобы встать на позицию, делать для страны, как бы создавать более худшие условия для того, чтобы поскорее отрешить от власти Горбачева и пришли вот власти демократы. Поэтому, увидев вот такое отношение, увидев, что он совершенно не тот человек, за которого себя выдавал, а выдавал он там, то на троллейбус проедет, то магазин сходит за кефиром, и люди думают, ой, за Бориса Николаевича. Когда я вблизи увидел, когда я с ним пообщался, когда я увидел, как он относится к делам, я сказал, нет, товарищи волгоградцы, это не тот человек, который нужен нам. Он разрушитель, он идет для того, чтобы в стране стало хуже. Я против него, я стал выступать против Ельцина. Но это не понравилось моим друзьям, сослуживцам. Они говорят, мы думали, что ты у нас демократ, мы тебя чего выдвигали, а ты против нашего Бориса Николаевича. И я получил, в общем, обструкцию от своих сослуживцев. То есть постоянная какая-то борьба, постоянное столкновение мнений. Но издалека, когда люди видят, да, вроде бы Ельцин, вот он за все хорошее. А пообщавшись с ним вчистую, и когда я увидел, что он идет на то, чтобы разрушить Советский Союз, стал выступать и по телевидению, и в газетах против Ельцина, против его команды. Я призывал не голосовать за него, не выбирать его президентом. Но люди этого не слышали. Они считали, что я карьерист, что я хочу сохранить свою должность. Мне звонили и писали гадостные письма. А ты такой, ты не такой. Всякие обзывания. То есть люди, не разобравшись тогда, не поняв, они боготворили буквально Ельцина. В Москве вообще выстраивались митинги, там сотни тысяч человек. На Манежной площади особенно. Люди поддерживали Ельцина. Это сейчас все ходят, друг на друга кричат, кто его избрал, то зачем за него голосовали. Это избрали люди. Поэтому сейчас очень многие забыли, какими они были вот 30 лет назад, когда решались вот эти вот вопросы. Тогда Ельцин получал горячую поддержку подавляющего большинства населения.
Вы говорите, что вы в какой-то момент разочаровались в Ельцине. А каково да. было ваше отношение к, например, Горбачеву? Нобелевская лауреатка Алексеевич, она получила премию по литературе. В книге «Время секонд-хенд» она приводила интервью женщины, которая работала в райкоме. И она говорила так. На 15 миллионов членов партии не нашлось ни одного лидера, ни одного. А на той стороне лидер был Ельцин. Бездарно все проиграли. Каково ваше отношение к Горбачеву и поддерживали ли вы его тогда?
Действительно, когда я увидел то окружение, которое было вокруг Горбачева, то я был просто поражен, насколько слабые они были своим внутренним. Они не могли ничего совладеть. Они не могли совладеть с залом. Если Горбачев, допустим, выходил, и кто-то оставался другой, это уже совершенно другое. Да, Горбачев имел влияние, имел опыт, имел возможность управлять и тысячу, и двумя тысячами депутатов. Но вокруг него действительно не было лидеров. Вот правильно писательница говорит. То есть я не знаю, как там формировалось политбюро, но это были сформированы люди, в общем-то, не настолько это были высококлассные специалисты и управленцы. Вот в чем беда. К самому Горбачеву я относился больше положительно, чем отрицательно. Хотя видел его отрицательные качества. И даже как-то я прямо на одном заседании съезда, я прям поднялся к нему на трибуну, как раз шло в газетах обсуждение, там какую-то дачу Горбачева вскрыли. Я прям подошел, идет съезд, я говорю: Михаил Сергеевич, я должен от вас услышать, вы действительно строите какую-то там новую дачу? Он мне говорит: точно, говорит, клянусь, никакой дачи я больше не строю. Вот есть государственная дача и все. Вот даже до такого доходил. Я высказывал, что он слишком мягко тел. Он опередил свое время. То было время как раз для таких, извините за выражение, как Ельцин, с клыками людей. А Горбачев был слишком далекого времени. Мы еще не доросли до этого времени, даже сейчас. Он оценивал людей по себе, по своим качествам. Он думал, что все люди вокруг – это просто прекрасные люди. Но это совершенно было не так. Он этого не видел. У людей присутствовали уже тогда замашки рвачества, замашки стяжательства, замашки урвать себе. А Горбачев витал в облаках, он этого не видел. Ельцин отлично видел вот это в людях и использовал ее. Помните, когда он сказал: берите власти, сколько сможете взять, берите собственности, сколько сможете взять, заводы, берите ваши, налоги. Не платите в Советский Союз налоги, платите в российский бюджет в 3 раза меньше, чем в союзный.
После принятия декларации о суверенитете началось двоевластие, и политические возможности Горбачева и вообще союзных властей значительно сократились. Чем для вас стало принятие этой декларации и какие настроения тогда были в обществе?
Общество опять-таки недопонимало. Депутаты России очень хотели принять эту декларацию, потому что они хотели полностью самостоятельности, они хотели получить жирные куски собственности. У нас от Волгограда было избрано где-то 16 депутатов России. Я с каждым из них повстречался и сказал: не принимайте декларацию, это нож в спину Советского Союза. Но они говорят: да иди ты куда, мы сами с усами, мы хотим управлять Россией, хотим сами всем командовать, нам не нужна союзная власть. То есть это черный день календаря 12 июня, когда был сделан шаг по убийству Советского Союза. Это сделали прежде всего депутаты Российской Федерации. А они у нас были. Это первые секретари обкома, это председатели исполнительных комитетов области. То есть это вся верхушка, которая была тогда. Они же и приняли эту декларацию о независимости. В том числе и тот же Геннадий Зюганов на этом съезде сидел и также принимал со своими товарищами. Это сейчас он не хочет вспоминать об этом.
17 марта 1991 года прошел же референдум о сохранении СССР. Вспомните, как проходил этот референдум и какой отклик он вызвал у населения. И считаете ли вы результаты этого голосования правдивыми?
Да, результаты, я считаю, правдивые. В принципе, Россия проголосовала за сохранение Советского Союза, но обновленного, там так и стояло. И съезд на основании этого референдума постановил, что заключить новое союзное соглашение между всеми республиками, и его подготовили. Его же подготовили, и буквально 20-21 августа оно должно было быть подписано. То есть смысл был в создании такого же содружества, как примерно вот сейчас Евросоюз. То есть каждая республика становилась экономически самостоятельной, но мы имели общую армию, общую внешнюю политику, общую науку и общую границу. Вот, то есть упрощались многие вопросы экономической деятельности, но каждая становилась самостоятельно. Украина сама по себе в экономике, Россия сама, Таджикистан сам. Это и было заложено в нового союзного договора, который был подготовлен на основании референдума. Но это все равно многим не понравилось, именно руководителям не понравилось. И они стали думать, как его сорвать. И вот сорвали как раз этим путчем 19 августа, буквально за день до подписания нового союзного договора.
Августовский путч. Попытка созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению захватить власть в СССР и не допустить подписания нового союзного договора. 18 августа 1991 года в Москве объявляется чрезвычайное положение. Вводится цензура. 19 августа в Москве по указу ГКЧП входят танки. Войска в течение дня занимают отведенные им позиции в центре столицы. Надлежало взять под охрану центральный телеграф, ТАСС, телецентр Востанкино, радиостанции, ТЭЦ, водонапорные станции и мосты. Днем 19 августа на Манежной площади начинается стихийный митинг сторонников Ельцина. Вечером этого же дня противники ГКЧП начинают строить баррикады вокруг Дома Советов РСФСР. Вскоре Таманская танковая рота переходит на сторону правительства РСФСР. 20 августа собирается митинг в поддержку ельцинского правительства, который собирает до 200 тысяч человек. 21 августа в Москву из Крыма приезжает Михаил Горбачев. В этот же день начались задержания руководителей ГКЧП. Сторонники демократических изменений и перестройки победили.
Вот вы как раз-таки сказали про августовский путч 91 года. Как вы пережили эти три дня? Где вы были, в Москве или в Волгограде? И если в Волгограде, то как следили за событиями в Москве, в нашем городе?
Я был в Волгограде, когда свершился путч. Сразу же пошел утром, дал правительственную телеграмму, имел такое право, в адрес Лукьянова, что я, депутат СССР Пылин Борис Филиппович, требую немедленно собрать съезд народных депутатов в Москве для обсуждения всех этих проблем. Но Лукьянов сам был в числе заговорщиков, съезд не собирал. После того, как дал эту телеграмму, я поехал к... Ну, тогда не губернатор был у нас, а председатель исполнительного комитета Иван Петрович Шабунин, уважаемый человек. Еще подошло два депутата СССР. Мы у него в кабинете практически провели чуть ли не сутки. То есть, во-первых, мы... предлагали собраться, нас 12 депутатов СССР было от Волгограда, я предлагал собраться всем и вылететь в Москву. Но кто-то не подъезжал, кто-то отнекивался. И вот мы, Шабунин, как глава области, я, потом депутат Соболев и еще один депутат. И вот мы в кабинете, и по правительственной связи мы слышали все вот эти вот распоряжения, все указания, вперед какие дает ГКЧП.
Письма газета Малкина. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным, с 17-м или 64-м годом?
Шабунин говорит: Борис Ильич, ну посиди, подожди, говорит, не улетай, там сейчас не будут собирать, ты требуешь собирать съезд, ну как только будет решение, прямо отсюда из моего кабинета сразу в аэропорт доставим и отправим. То есть И в ходе этого дня, пока шло, то стало ясно и понятно провал этого ГКЧП и всего прочего. То есть я даже не вылетел в Москву в этот день, а полетел только тогда, когда объявили о созыве вот этого внеочередного съезда.
Вы вообще состояли же в партии на тот момент?
Смотрите, как получилось. Я был членом КПСС с 73-го года. То есть как летчик, как военный. Но меня вперед избрали депутатом СССР. Это в 89-м году. А в 90-м году меня избрали уже здесь, в области, председателем комитета народного контроля в Волгоградской области. А я в ходе избирательной кампании говорил, что прокурор, судьи, следователи не должны состоять ни в одной политической партии. Они должны руководствоваться только законом. И когда меня избрали председателем комитета народного контроля, достаточно высокая должность. То есть любого руководителя с любой должности в области снимал не первый секретарь обкома. В фильмах показывают, что первый секретарь обкома говорит: «Я тебя снимаю». А ничего подобного. Он никого абсолютно снять с должности не мог. Ни директора совхоза, ни директора завода. Он мог только, самое большое, это исключить из партии. Все. А вот снимал как раз председатель комитета народного контроля. У него, то есть у меня, появились такие полномочия – снять любого, понимаете? И когда я занял это кресло, этот кабинет, прямой телефон с первым секретарем обкома, и они попытались мне давать какие-то указания. Я сказал: нет, извините, вы мне указывать не будете. Как это так, мы тебе не будем указывать? Ты член партии, сними того-то с должности, вот тому-то выговор объяви. Я говорю: по партийной линии делайте с ними, что хотите. А я только тогда, когда проведу проверку, вот тогда, по результатам проверки, я определю, но не партийный комитет. И это возник большой конфликт. Мне сказали сняться с учета в Качинском училище и встать на учет в центральный район КПСС. Центрального района города Волгограда. Я отказался. Я говорю: я не буду сниматься с учета со своей партийной организации. Тогда они сказали, что снимут с должности начальника политотдела Качинского училища. Он бедный, бледный, там меня пытался уговорить. Я говорю: хорошо, давайте я временно приостановлю членство в КПСС. Написал такое заявление, но они через несколько дней говорят: нет, не можем. Я говорю: тогда я выйду из КПСС, но подчиняться и выполнять указания первого секретаря обкома я не буду, а буду следовать только закону. Вот в этом конфликте у меня отобрали партийный билет. Так что я уже был не членом КПСС. Это еще до того, как Ельцин вышел из партии демонстративно.
Долго раздумывая, я пришел к выводу и об этом решении хотел заявить после 28-го съезда партии. Но учитывая сегодня выдвижение моей кандидатуры в состав Центрального комитета партии, я должен сделать следующее заявление. В связи с избранием меня председателем Верховного Совета РСФСР и огромной ответственности перед народами России, с учетом перехода общества на многопартийность, я не смогу выполнять только решение КПСС. Как глава высшей законодательной власти республики, я должен подчиняться воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я, в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляя о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики.
Вспомните 26 декабря 1991 года, когда перестал существовать СССР.
Нас собрали, когда на съезд, то это был съезд уже разгромленный практически. На трибуну вышел Горбачев и еще несколько товарищей и объявили, что все полномочия передаются Верховному Совету, а съезд прекращает свое существование. Когда стали возмущаться, говорят, что это такое, давайте заседание. То есть даже не открыли заседание. Это был на сцене Горбачев. Он мог открыть заседание съезда, и это после путча, вот после августовского путча. Но он не открыл даже заседание съезда. Это было, в общем-то, как бы это сказать, сдача всех позиций. Часть депутатов, которые это поддерживали, вышли из зала, многие не вышли, в том числе и я. Мы пошли к трибуне возмущаться. В зале погасили свет, а зал заседания, это Кремлевский дворец съезда, он не имеет ни окон, ничего. То есть кромешная темнота. Тогда еще не было у нас смартфонов, чтобы зажечь каждый свой фонарик. То есть мы оказались в кромешной темноте. Все микрофоны были отключены, свет полностью погашен. Вот таким образом завершился... В общем-то, бесславно завершился с подачи, к сожалению, Михаила Сергеевича Горбачева. Это он не захотел опереться на законодательную мощь съезда, а свернули там где-то это все за спиной, перенесли на заседание Верховного Совета СССР, в котором было уже не 2000 человек, а где-то там около 500, кажется, или 400. Точно сейчас не смогу сказать. Но там в основном были люди уже такие, которые надо. Так, то есть те оппозиционеры особо туда не допускались. Вот, и вот они уже дальше принимали решение. А съезд, вот наш последний съезд, это бесславный съезд, когда нам в зале отключили микрофоны. Горбачев повернулся и с сопровождающими лицами ушел. Вот так вот.
После завершения вашей депутатской карьеры вы уже в суверенной России без Советского Союза пытались ли заниматься политикой?
Да, особой политикой уже не пытался заниматься. Более того, я написал рапорт и ушел из вооруженных сил в отставку, потому что окружающие офицеры создали мне, можно сказать, невыносимые условия, потому что, в принципе, я стоял за сохранение Советского Союза, а не за вот это вот ельцинские выкрутасы, не за разрушение. А как это ни странно сейчас слышать, подавляющее большинство офицеров Качинского училища поддерживали полностью Ельцина и все, что они проводили. А сейчас они отрицают это. Сейчас им кажется, что да нет, они же тоже были за Союз. Нет. И они создали такие условия, что я почувствовал, что я не в своей тарелке. Просто мне неприятно стало вот в этом коллективе продолжать службу. Я написал рапорт и ушел. Я даже не дождался получения полковника, ушел подполковником, хотя через год службы я уже должен был получить полковника.
Это был Борис Пылин, депутат Верховного Совета СССР с 1989 по 1991 годы, известный волгоградский активист. Вы слушали третий эпизод подкаста «Не наши 90-е». С вами были Софья Нечаева и Андрей Ребров.
Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации. И сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше, но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам самого доброго.